Генри. Избранные рассказы.
Закон и порядок. Недавно я очутился в Техасе и осмотрел все старые места. В овечьем ранчо, где я жил несколько лет тому назад, я остановился на неделю. И как все посетители, я с головой ушел в текущую работу, которая оказалась купанием овец. Этот процесс настолько отличается от обыкновенного крещения человека, что нуждается в пояснении. Громадный железный котел с разведенным под ним огнем, половина всего адского огня. Частью наполняется водой, которая скоро начинает неистово кипеть. Затем туда бросают известь, концентрированный щелок и серу. Все это должно тушиться и выкипать. До тех пор, пока это чертово варево не станет таким крепким, чтобы могло обжечь руку ведьме. Это конденсированное варево затем смешивается в длинном глубоком чане с несколькими кубическими галлонами горячей воды. Овец ловят за задние ноги и бросают в эту смесь. После основательного погружения при помощи вилкообразного шеста в руках, специально для этого приставленного джентльмена, овцам разрешается выкарабкаться по наклонным доскам в кораль и высохнуть там, или околеть, в зависимости от того, что им подскажет состояние их организма. Если вам приходилось когда-нибудь ловить здорового двухгодовалого барана за задние ноги и чувствовать те 750 вольт пинков, которые он может пропустить через вашу руку, прежде чем удастся швырнуть его в чан, вы, конечно, 17 раз пожелаете, чтобы он лучше околел, чем высох. Все это было сказано только для того, чтобы объяснить, почему Бет Окли и я после купания овец радостно растянулись на берегу лужи, радуясь благоприобретенному аппетиту и чудесному соприкосновению с землей после утомительной мускульной работы. Стадо было небольшое, и мы закончили купание в 3 часа пополудни. Бет вытащил из мораля на луке своего седла кофе и кофейник, а также большой каравай хлеба и кусок ветчины. Мистер Миллс, владелец ранчо и мой давнишний приятель, уехал обратно в ранчо в сопровождении рабочих из мексиканских трабахадорес. В то время как ветчина, поджариваясь, приятно пела, за нами раздался стук лошадиных подков. Шестизарядный револьвер Беда находился в кобуре на расстоянии 10 футов от него, но мой товарищ не обратил ни малейшего внимания на приближающегося всадника. Такое отношение тиханского ранчмена было настолько отлично от прежних обычаев, что я удивился. Инстинктивно обернувшись, чтобы разглядеть возможного врага, угрожавшего нам с тыла, я увидел всадника в черной одежде, который мог быть адвокатом или пастором, или же купцом. Он мирно ехал рысью вдоль ручья. Бет увидел мое движение и улыбнулся саркастически и печально. «Вы слишком долго отсутствовали», — сказал он. «Вам больше не нужно оборачиваться в этом штате, когда кто-нибудь скачет сзади вас, пока что-нибудь не ударит вас в спину, но даже и в этом случае вам может угрожать только пачка брошюр или протест против трестов для подписи». Я даже не посмотрел на омбре, проехавшего мимо, но готов прозакладывать 1/4 овечьей мочки, что это какая-нибудь двуличная сволочь, разъезжающая для собирания голосов в пользу запрещения выпивки. «Времена переменились, Бет», — сказал я с видом оракула. «Закон и порядок теперь являются правилом на юге и юго-западе». Я заметил холодный блеск в бледно-голубых глазах Беда. «Я не...» Начал я поспешно. «Разумеется, нет», — горячо сказал Бет. «Вы хорошо знаете. Вы здесь прежде жили. Закон и порядок, говорите вы? 20 лет назад они были здесь. У нас было всего 2 или 3 закона об убийстве при свидетелях, о поимке на месте при краже лошадей, о голосовании по республиканскому списку. А теперь что? Мы все время получаем приказы за приказами, а законность уходит из штата. Законодатели заседают в Остине и ничего не делают, кроме того, что издают постановление против ввоза в штат керосина и школьных учебников. Я думаю, они боятся, что кто-нибудь вечером после работы зажжет лампу и получит образование, а затем примется за дело и составит закон об отмене вышеупомянутых законов. Я стою за прежние времена, когда законы и порядок были действительно тем, чем они назывались. Закон был законом, а порядок был порядком. «Но», — начал я, — «пока закипит кофе», — продолжал Бет, — «я хотел описать вам случаи подлинного закона и порядка, которого я был свидетелем в те времена, когда дела разрешались в камерах шестизарядного револьвера вместо камер высшего суда. Слыхали вы о старом Бенни Киркмане, короле скота? Его ранчо тянулось от Нуэсес до Рио-Гранде. В те времена, как вы знаете, были бароны скота и короли скота. Разница между ними была следующая. Если скотовод отправлялся в Сан-Антонио, заказывал пиво для газетных репортеров и сообщал им количество скота, которым в действительности владел, они в газетах называли его бароном. Если же он заказывал шампанское, их количеству купленного им скота прибавлял количество скота им украденного, то его называли королем. Люк Сэммерс был одним из работников на его ранчо. Однажды на ранчо короля явилась кучка восточных людей из Нью-Йорка или Канзас-Сити, или откуда-то по соседству. Люк с небольшим отрядом был послан сопровождать их, смотреть, чтобы гремучим змеям было сделано должное внушение при их приближении и отгонять с дороги скотину. Среди кучки приезжих была черноглазая девушка, которая носила второй размер ботинок. Это все, что я заметил у нее. Но Люк, вероятно, видел больше моего, так как женился на ней за день до того, как кавалькада отправилась домой. Он переехал в Канада-Верде и обзавелся собственным ранчо. Я нарочно пропускаю всю эту сентиментальную часть, так как никогда не видел и не желал видеть ее. Люк взял меня с собой, потому что мы были старыми друзьями. Ему нравилось, как я ухаживаю за его скотом. Я пропускаю многое из того, что последовало, потому что никогда не видел и не желал видеть ничего такого. Но через 3 года по галерее ранчо Люка, переваливаясь и спотыкаясь, затопал мальчуган. Я никогда особенно не ценил детей, но они, по-видимому, меня ценили. Я опять пропускаю многое из того, что последовало до того дня, когда на ранчо в наемных экипажах и телегах приехала компания друзей, миссис Сэммерс с Востока. Сестра, что ли, и 2 с ней или 3 мужчин. Один был похож на чьего-то дядю, другой ни на что не был похож, а 3-й носил галифе и говорил особенным тоном голоса. Мне никогда не нравился человек, который говорил таким голосом. Я пропускаю много, что последовало, но однажды после обеда, когда я приехал в дом за приказаниями относительно погрузки скота, я слышу словно бы выстрел из пугача. Я жду у решетки, не желая вмешиваться в частные дела. Немного погодя, выходит Люк и отдает приказание некоторым своим мексиканским работникам. Они идут и выводят несколько экипажей, и вскоре после этого выходит сестра, ну или что-то там в этом роде, и кто-то из мужчин. Мужчины несут человека в галифе, говорившего особым голосом, и кладут его в одну из повозок. А затем видно было, что все они направляются по дороге домой.
«Бет», — сказал мне Люк, — «прошу вас приодеться и поехать со мной в Сан-Антонио».
«Дайте мне надеть мои мексиканские шпоры, и я готов ехать». По-видимому, одна из сестер или что-то в этом роде осталась на ранчо с миссис Сэммерс и ребенком. Мы едем в Энсиналь, там попадаем на международный поезд и прибываем в Сан-Антонио утром. После завтрака Люк ведет меня прямо в контору адвоката. Они уходят в комнату, разговаривают там и приходят обратно. «Никаких хлопот не будет, мистер Сэммерс», — говорит адвокат. «Я сегодня же ознакомлю судью Симмонса с фактами, и дело это будет проведено, возможно, скорее. В этом штате царят закон и порядок, такой же быстрый и верный, как где-либо в стране».
«Я подожду решения, если это не затянется долее получаса», — сказал Люк.
«Ну-ну», — сказал адвокат. — «Закон должен идти своим течением. Возвращайтесь послезавтра к 9:30».